Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Быданцева. Для вас звучит передача «Беседы о вечном». Сегодня мы решили созвониться со священником Александром Дьяченко, настоятелем храма Тихвинской иконы Божией Матери села Иваново Александровской епархии. Отец Александр уже бывал у нас в гостях, отвечал на наши вопросы. Сегодня мы вновь решили с ним побеседовать. Тема нашей встречи – «Великий пост». Я думаю, это сейчас очень актуально, учитывая, что он идет. И я бы хотела обратиться к батюшке с вопросом о том, как настроиться на него и как снова получить вдохновение, если можно назвать этим словом состояние перед Великим постом и во время самого поста. Когда мы только-только приходим к вере, у нас есть вот эти неофитские чувства, у нас есть возвышенность, благоговение и трепет. К сожалению, за годы нахождения в церкви оно проходит, оно как-то притупляется, и мы начинаем относиться к таким вещам более равнодушно. Из-за этого, конечно же, наш духовный подвиг тоже снижается. Поэтому, отец Александр, и хочется у вас узнать, как изменить эту ситуацию.
Анна, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Сейчас как раз время поста. Пост уже идет, начался. И когда мы говорим о вопросах подготовки к посту, то это нужно иметь в виду, что, в общем-то, ответ на этот вопрос – это не вопрос вот данного времени, а, наверное, это вопрос на каждый год при приближении к посту, и, наверное, не только к Великому посту, но к Великому посту особо, потому что Великий пост – это у нас считается пост апостольский, и этот пост к нам пришел с самых-самых древних времен. И что хочется сказать по этому поводу? В общем-то, я держу этот пост уже много-много лет, но помню, как в него входил. И входил всегда нелегко. Вот, скажем так, вообще пост как таковой для меня раньше он был, ну, как бы сосредоточен вот именно на воздержании пищевом. Вот больше пищевом. Ну и поскольку я был человеком тогда молодым, это было, конечно, и отношения с супругой. То есть вот эти вот два, наверное, самых главных момента, которые, ну, важны для постящегося. И вот я что должен сказать, что входил в Великий пост в свое время я несколько лет. И это было нелегко. Вот, знаете, вот помню в первый год, когда начался этот пост, то я как-то прошел его легко достаточно. Вот просто как-то прошел. Но что получилось? У нас однажды, вот вспоминаю, нас однажды на первую неделю Великого Поста пришел один мужчина, молодой мужчина, ему тогда лет 40, наверное, было. И вот он решил держать этот пост, а сам он, скажем так, ну, немножко там где-то злоупотребляет спиртным, там где-то, ну, такую вот жизнь такую ведет, такую, не буду вдаваться в подробности. И нас умиляло, как он первую неделю с нами, все эти поклоны, литургия прежде священных даров. Это было что-то, знаете, было что-то удивительное. Мы даже обратили внимание, сказали, вот, вот, берите пример. И вот он прошел эту первую неделю, а потом сорвался. И весь оставшийся пост он фактически пропьянствовал. Вот и со мной получилось, что получилось, что в первый год я этот Великий пост даже, знаете, как-то вот, ну вот, победоносно шашкой на голову пролетел. А вот когда на следующий год стал подходить к Великому посту, мне стало тяжело. Это вот бывает такой эффект, когда человек решает заниматься, допустим, вот он там пробежками утренними. И вот он начинает бегать, встает каждый день, но насколько его хватит. А люди опытные, они начинают, знаете как, потихонечку. А потом со временем, когда Действо становится уже для них привычным, обычным. Они свою дистанцию, что говорится, берут, исполняют, бегут и занимаются этим делом годами, даже десятилетиями. Вот и здесь я понял, что входить в пост нужно годами. Я постепенно, постепенно, постепенно входил в это состояние. Как сейчас я вхожу? Ну, конечно, многое изменилось. Скажем так, вот по мне бы, по большому счету, вот поститься бы, да все время. Но, может быть, добавляя, исключая, ну, какой-то, может быть, там, такие вот продукты, ну, допустим, молочные продукты, исключать, добавлять, ну, где-то, может быть, давать послабление там рыбкой. И вот так бы все время, всю жизнь, вот мясо бы исключить бы полностью. Вот когда выходишь из поста особенно, вот это вот такое состояние, такое какой-то, такой жалости к тому, что ах, обидно, пост заканчивается, вот опять нужно переходить вот на эту пищу, уже привычную. Да. И вот сейчас пищевой пост для меня роли как таковой, ну, не играет. Не играет. И я стал человеком взрослым уже в возрасте. И, скажем так, отношения с женой для меня это уже отношения, скажем так, неопределяющие. То есть время пришло. Но вот это почти 30-летие, даже больше, наверное, опыт вхождения в пост, он стал для меня уже постом именно самого главного своего значения и свойства. То, что можно сказать, вот пост внутренний. Пост, на который мы обращаем внимание, то есть на содержание поста подлинное. Что? Ведь я же должен что-то вынести из этого поста. А как на него настроиться? И вы знаете, обращая внимание, вот и свое внимание, и внимание наших радиослушателей на подготовку к посту, который предлагает нам церковь, церковная традиция, богослужебный круг. И вот действительно, смотрите как, если мы хотим поститься, как положено, мы хотим подготовиться к посту, то и подготовка эта должна идти со всей церковью. Человек, который собирается поститься, это должен быть человеком на самом деле церковным, чтобы понять этот пост. Потому что, посмотрите, вот эти подготовительные недели. Ведь тот же самый Закхей, город Иерихон. Вартимей, слепец Иерихонский. Помним, как Вартимей кричит ко Христу. Ведь это же для нас образ такой, для подражания нашей молитвы. То есть наша молитва должна быть не просто такая, знаете, вот такая легкая такое что-нибудь, повторение про себя или так далее. Это крик Господу, крик такой надежде, в таком отчаянии, таком, что даже вот он пробивал эту орущую восточную толпу, это же как же он кричал. Закхей, этот маленький, смешной, уродливый человечек, нехороший человек, человек, погрязший в грехах. И Господь, который приходит в Иерихон для того, чтобы прийти к этому смешному, уродливому человечку, но человечку, который хочет его видеть. И ты уже понимаешь, ага, вот образ молитвы, вот образ внутреннего желания встречи с Богом. Потом вспоминаем, видите, мытаря и фарисея. Конечно, здесь фарисей, мытарь. Здесь ни одного положительного образа-то нету. Хотя, в общем-то, для Господа должен быть, так по идее, человек благочестивый, которым является тот же самый фарисей. Он должен быть предпочтителен. Но оказывается, что человек, вот этот верующий человек, который живет в церкви, который как бы пытается искать Бога, смотрите, как он может ошибиться и какой неправильной дорогой может пойти. И вот нам показывают, опять на примере того же самого мытаря, человека нехорошего, недостойного, Вот это упование на милосердие Божье. Пред Господом нет праведных, никого нет. И вот эта наша ложная праведность, она ужасна. Она ужасна, это действительно то, что может привести нас к погибели. Дальше переходим. Мы переходим к блудному сыну. И вспоминаем, что блудный сын-то это же сын, это уже образ верующего человека. Человека, который отказывается от жизни с отцом, человек, который уходит от отца, и человек, который вдруг приходит к абсолютному кризису, потому что все, что он получил от отца, он уже давно проел. И что мы видим? И вот это чудо покаяния, которое пробивает его. И вот этот человек грязный, вонючий. И причем я знаю, что такое реально вонючий. Я знаю, что такое животные, свинья. По первому образованию закончил как раз сельскохозяйственный институт, инженерный факультет. Я работал с животными. Я знаю, какой там стоит запах в этих фермах, на комплексах этих свиноводческих. Вы это представляете? Я знаю, что это такое. И вот я представляю, как вот такому человеку, как ему кольцо на палец и чистые одежды. Чистые одежды. Мы, помню, там с мясокомбината едешь, а тебя люди шарахаются в автобусе. И вот я очень четко вот воспринимаю, знаете, вот по-своему воспринимаю вот этот пример, когда Господь поднимает своего сына, который из такого вонючего состояния и души, и тела, вдруг становится настоящим. И образ, конечно, образ старшего брата, без пощады. Отец, который умеет прощать и любить. И человек, который не умеет ни прощать, ни умеет любить. Опять-таки, это нам же свойственно. Потом нам говорят, вспоминайте, нам говорят о суде, о страшном суде. Как мы будем судиться? По нашему милосердию. По милосердию. Что такое милосердие? Суд без милости, не оказавшему милости. Ведь эти слова, это слова далекого-далекого времени, еще до самого Христа. Это ж туда, почти за 9 веков до Христа прозвучали эти слова. Это великое, великое определение, великое откровение Божье о себе. Вот такими нас хочет видеть Господь. Смотрите, и ничего, совершенно ничего о том, что что-то можно есть, что-то нельзя есть. Мы будем судиться не потому, что мы правильно накладывали на себя крестное знамение, будем судиться по нашему отношению к нашим ближним. А ближний – это тот, который в первую очередь нуждается в нашей же помощи. Вот мы вспоминаем этот страшный суд и изгнание из рая. Следующее воскресенье – изгнание из рая, прощенное воскресенье. И ты входишь в эти воды. Вот эта подготовка вместе с церковью, есть очень-очень кропотливый труд. Ну и параллельно нам даются там сплошные седмицы, пестрые седмицы, для того, чтобы нас тоже как-то вот подготовить. И еще плюс относительно пищевого поста. Так что если ты идешь с церковью, живешь вместе с церковью, ходишь, молишься в храм, то особой какой-то сложности при подготовке, вот вход в Великий пост, ты не будешь испытывать.
Многие православные христиане стараются найти сами вот это вдохновение, да, о котором мы говорили. Они ищут в православной литературе, в книге святых отцов, в примерах церкви и просто в каких-то примерах знакомых людей. Скажите, пожалуйста, правильный ли это метод? И если да, то, может быть, вы посоветуете кого-то?
Конечно. Конечно, книги, конечно, святые отцы, конечно же, в первую очередь, это Священное Писание. Для нас слово, для христиан, мы люди слова, это очень-очень важно. И понятно, что Священное Писание для нас – это то, что стоит на первом месте. Мне вообще, знаете, удивительно, что в православной церкви Священное Писание как бы очень часто отодвигается на второй план. Вот встретить человека православного, который бы, знаете, вот там читал, исследовал, изучал Евангелие, Ну, в общем-то, не так-то часто это встретишь. Я не скажу, что это прям редкость. Нет, люди читают Евангелие. Но жить вот евангельским словом по сравнению с теми же самыми там, протестантами, с баптистами, посмотришь, вот я помню, работал с товарищами. У меня товарищи были из общины баптистской в бригаде. Так они вообще не расставались. У них книжечка, Священное Писание всегда была вот в кармашке, рядом с сердцем. Идет человек на работу, работает, минутка освободилась, он достал Евангелие и читает. Вот этот образ я вынес пример для подражания, был для меня и остается, что говорится, первейшим. И Слово Божье для меня это основа основ. Единственное, что добавилось, скажем так, вот я открыл для себя, но вот эти возможности наших смартфонов, когда ты можешь где-то заниматься, где-то чем-то там ходишь, едешь, там что-то делаешь, у тебя в ухе наушник, и ты слушаешь, ну, предположим, того же самого отца Олега Стеняева. Вот для меня сперва я его слушал, толкование на Священное Писание, как-то вот, знаете, вот он так размеренно говорит, так вот очень так разжевывает, и это было так поначалу так скучновато, а сейчас я настолько привык к этому голосу, даже более того, мне кажется, я прям влюбился в этот голос. Мне так радостно слышать, как отец Олег, вот он трактует все время, отсылает своих слушателей к отцам. Это великолепное слушание, просто великолепное. Даже если ты слушаешь такое, допустим, толкование, как на Апокалипсис, казалось бы, такие сложнейшие вещи, но когда ты живешь в этом потоке опыта толкования церковного, очень многое, знаете, вот оно создает атмосферу вокруг тебя, атмосферу вокруг твоего разума, атмосферу вокруг твоих ушей. И тебе уже что-то хочется слушать, а что-то уже и не хочется. Телевизор тот же самый, да, к которому мы так привыкаем, с которого жить не можем, без этих сериалов, он не нужен совершенно, если у тебя есть такой вот, такой друг, заочный друг, как вот отец Олег Стеняев. Дай Бог здоровья, батюшки. Прям он делает очень-очень большое дело. А говорить нам сегодняшнем о чтении святых отцов вот непосредственно, наверное, это было бы дерзостью. Из отцов таких вот, древних отцов, которых я бы мог вот порекомендовать читать, ну, это, конечно, Авдорофей. Авдорофей. Можно читать что-то из добротолюбия, но только то, что ты можешь понять. Потому что вот эти все сотицы, вот эти наставления для монашеской жизни, они, ну, могут для нас служить в качестве, там, допустим, там, информативном каком-то. Мы можем что-то прочитать, узнать. Но для нас, людей, которые не живут так, как жили вот эти подвижники, все-таки это немножечко не то чтение. Святые отцы – великолепные христианские психологи. Вот она, подлинная психология. Не та психология, которая сейчас постепенно вторгается в наше сознание верующих людей, а вот именно все тонкости души человеческой, вот если называть это, да, психо, то вот это подлинная психология. Но до нее нужно дорасти. И до нее дорастают далеко-далеко не все. И как массовое такое чтение, я бы его, наверное, не посоветовал. Зато я посоветовал бы однозначно на время поста читать, ну, например, вот духовное наследие преподобного старца Силуана. Это же удивительные слова. Удивительное проникновение духа в эти слова. И это очень современно. И ты читаешь об этом человеке. Он наш современник. Он ушел к Господу в 1938 году. Это даже 100 лет еще нет. И ты понимаешь, ты очень многое можешь для себя понять. Особенно если ты уже не первый год в церкви. Ты читаешь, открываешь его для себя. Я помню старца Силуана, его тетради, дневники я прочитал в свое время, они у меня все исчеркнуты, там подчеркнуты. Открываю книжку, думаю, надо же, это я читал. Читал, но ничего не понял и ничего не запомнил. А когда сейчас перечитываешь, то на эти слова ложатся на опыт, и, в общем-то, есть понятие того, понимание того, о чем говорил старец. Его же нужно еще понять. Вот я бы посоветовал записки священника Александра Ельчининова. Только это то, что нужно для такого подробнейшего такого осмысления. Он там пишет свои какие-то мысли, и вот эти вот цитаты, которые остались, вот это его дневник. Они должны быть читаться не просто так, взял и билетристику такой пошел читать. Нет, прочитал, подумай, дальше читай. Ты можешь записки отца Александра читать весь пост. И, может быть, даже времени поста не хватит для того, чтобы их тебе осилить. Потом, если есть возможность и есть навык, можно прикоснуться к тем самым дневникам отца Иоанна Кронштадтского. Тоже очень такие во многом беспощадные слова. Вот даже если взять за последний год его жизни, вот этот вот дневник, он такой небольшой, тоненькая такая книжечка, почитать, как человек видел в себе грех и как он кричал Богу, каясь даже в каком-то неверном греховном помысле. Вот этот помысл пришел, как он начал кричать, и как он говорил, и я понял, Господь меня простил. Вот это тоже для подражания очень, очень хорошо. Дневник, например, оптинского старца Никона. И вообще письма оптинских старцев, это тоже для нас очень такая хорошая литература. Даже вот я слушаю Алексея Ильича Осипова, например, он все советует читать, например, там письма владыки, святителя Игнатия Брянчанинова. Но я хочу сказать, что даже вот время святителя Игнатия Брянчанинова для нас оно уже становится архаично. И даже слово его становится архаично. А вот если читать письма игумена Никона Воробьева, то вот это то же самое изложение святителя Игнатия Брянчанинова, только в современном для нас языке. Это очень полезно. Пожалуйста, вот обратите внимание на письма, наставления схиигумена Иоанна Вламского. Тоже. То есть, знаете, нам нужно читать то, что просто. Просто. Паисий Святогорец. Опять-таки, не как билетристику его читать, а понимать, что ты читаешь. Читать о, допустим, подвижниках, там, афонских подвижников. Читать жития святых. Вообще, жития святых я бы советовал жития святых читать. Почему? Потому что жития святых – это... Но это квинтэссенция нашей духовной жизни. Только нужно всегда помнить, что описание житийное – это описание, скажем так, человека, который уже достиг высоты. И понимать, что мы такой высотой не обладаем. Мы можем потихонечку идти в эту сторону. Нам как бы маяк такой дается. Потому что, ну да, мы не достигнем такого, и молиться так не будем. Но понимание того, что человек тоже когда-то ничего не мог. И соответствовал, наверное, нашему уровню. Только единственное, что решимость в нем была. И желание такое, вот порыв такой был внутренний, который сохранился на всю жизнь. Это то, что нас будет поддерживать и помогать идти дальше. То есть это опять-таки то, что создает наш настрой. Так что вот такие... Но такие книги, такое слово я, безусловно, рекомендую нашим слушателям.
Существует мнение, что время поста – это время скорби. И какая-то радость – это плохо и неблагочестиво. И если для новоначальных это, опять же, не проблема, да, они как-то вот размышляют о своих скорбях, тревожатся об этом, то для старичков это становится каким-то таким тяжелым состоянием, потому что жизнь продолжается, и радостные события могут все равно проходить. И вот какая-то двойственность получается. Как, батюшка, быть в этой ситуации?
Тема радости, тема очень важная. Вот для меня она очень-очень важна, эта тема. Дело в том, что, может быть, вот в вопросе вашем оно как-то больше имеется в виду, ну, какое-то, может быть, какое-то действие такое, может быть, какая-то активность там в общении, что-то почитать, посмотреть. Вот это испытание подобного, скажем так, вот состояния, то есть состояние отвлечься чем-то от поста, но это понятное такое состояние. Конечно, человек имеет, каждый человек имеет свою меру, какую-то свою емкость, как конденсатор. И эта мера для него, она может быть, скажем так, ну, человека может хватить на одну неделю поста. Там, потом понадобится какое-то утешение, ну, пусть утешается. И пусть не переживает и не волнуется, что он больше не может нести. Если он правильно подойдет, то следующий пост у него будет легче. Какие-то, может быть, книги, а почему бы и нет? Почему не почитать какую-то толковую, полезную книгу? Да, вот мы говорили вот выше о книгах духовного, да, содержания, но ведь мы можем говорить и о книгах, ну, допустим, та же самая вот, русская классика. Русская классика, наша художественная литература, это литература очень высокого пошиба. И это действительно подлинно христианская литература. Ведь совсем не обязательно, говоря о Боге, все время говорить «Христос, Христос, Христос». Можно ни слова не сказать. И в то же время создать какое-то бессмертное произведение наподобие, ну вот, кинофильма там «Морозко». Это же удивительно христианский фильм. Можно... И нужно, я считаю, посмотреть, может быть, какие-то фильмы. Какие фильмы? Ну вот я, наверное, пересмотрел недавно Михалкова «12». Это же удивительное, могучее произведение. Это настолько, настолько христианское произведение, что там действительно вот о Боге только маленькая-маленькая иконочка Божьей Матери Казанской. Все, больше ничего. А все остальное... Это же какое христианское произведение. Оно показывает тебя, оно показывает... Вот его посмотришь, и все, иди на исповедь. Иди на исповедь, потому что оно показывает тебе, оно обличает тебя, что ты сам из себя представляешь. Все это имеет место, это очень хорошо. Единственное, что во время поста, конечно же, нужно исключить, вот в первую очередь для себя, вот я себе запрещаю это смотреть и слушать вот эти всякие политические комментарии, то, что происходит там в стране, в мире. Я, знаете, вот такое пристрастие такое вот имею. Не все время, но тем не менее, вот чтобы знать, а что там происходит, а что там случилось. Вот этого нам надо поменьше, особенно во время поста. У нас должно создаваться совершенно другое внутреннее состояние. Исключить телевизор, исключить всякие политические, всякие ток-шоу, все прочее, прочее. Это не должно быть у нас вообще. Мы это выбрасываем однозначно. То, что все, что создает у нас внутри такое, знаете, там какое-то состояние такое возбужденности, там обиды, озлобленности, справедливого гнева, в кавычках. Все это должно быть отброшено. Этого не должно быть у нас в принципе. Вот. А вот именно состояние радости как таковой, вот для меня, например, эта радость, это совсем другое. Это совсем другое. Это состояние, которое очень трудно передать на словах. Вот это состояние радости, это, наверное, то, что человек переживает даже независимо от самого себя. Радость приоткрывается человеку, в его отношениях с Богом. Тут Господь открывает и открывается человеку в какие-то моменты его жизни. И я помню вот эти удивительные моменты радости, вы знаете, вот какие-то такие детские впечатления, когда я ликовал, как ребенок. Вот, ну, я был ребенком, я вот ликовал. Это состояние такое, такой чистой совести, незамутненной такой вот радости этой в общении с родителями. Я помню, как я ликовал, когда узнал, что у меня родилась дочка. Это было вообще что-то такое необыкновенное. Я прям шел, помню, по центральной улице города Москвы и танцевал. Вот кружился в таком вальсе. Необыкновенное чувство. И вот это чувство возникает порой, не скажу во время молитвы. Я не такой молитвенник, чтобы вот прям испытывать, там, читаешь утреннее правило, там вдруг испытал какую-то радость. Нет. Но радость бывает, настигает меня как служащего священника, например, во время литургии. Когда я служу литургию, вот этот покой такой, и такое вот чувство такое, какое-то внутреннего такого, какого-то открытия, какого-то вот подъема. Ты не левитируешь, ты стоишь ногами на полу и в то же время поднимаешься. И вот чувство радости, вот оно тебя насыщает. Оно не явственно, но это то, что ты помнишь. А заканчивается служба, и это то, что тебе страшно потерять. Оно все равно утрачивается, но память об этой радости, она остается. Мы эту радость, мы ее сейчас только воспринимаем, знаете, как откровение рая. Но мы не знаем, что это такое. Как однажды один молодой человек, помню, спросил меня: «Батюшка, вот я понимаю, там в аде, ну в аде там, да, там люди там, вот они мучаются, там они такие, они сякие. Вот у них то-то, то-то происходит, я там могу понять, да, там учение, там то-то, то-то». То есть вот он начинает вспоминать божественную комедию Данте, там прекрасно описаны вот эти события ада. Вот это я, говорит, понимаю. А рай? Что там в раю-то делать? И у Данте не получилось описать рай-то как следует. А потому что райское состояние, оно не в действиях, оно во внутреннем твоем состоянии. И вот когда ты это понимаешь, то ты начинаешь понимать вот этих людей, которые уходят в анахоретство, людей, которые уходят от всего мира, потому что им удивительно хорошо с Господом. И вот этот, вот это чувство радости, это чувство, которое они переживают, чувство, в котором они живут, ликуют, это и есть небо, которое пришло вот еще при жизни этого человека. И попробуй ему выйти в этот внешний мир. Как же это для этих людей тяжело. Это мучительно тяжело. Вот это и есть подлинная радость. А наша такая радость в кавычках, которую мы переживаем там во время поста, это послабление, которое мы себе разрешаем. Но опять-таки, послабление... Лучше сделать послабление, лучше доставить для себя такую радость в кавычках, чем переживать в себе недовольство и становиться угрозой для окружающих, в первую очередь для своих семейных.
Конечно, хочется затронуть вопрос о детях и о подростках. Как им рассказать о том, что такое пост, как нужно к нему относиться, о необходимости и важности его, причем как это сделать на понятном им языке, чтобы не быть моралистами, чтобы не толкнуть детей, да, а открыть им вот эту красоту, показать им прелесть всего?
Не знаю, мне кажется, что детям о посте вообще ничего не нужно рассказывать. Просто нужно их ставить в такое известие, да, что вот начинается пост, вот мы там с мамой, предположим, начинаем поститься, мы там чаще ходим на службы, у нас меняется рацион питания, у нас, предположим, отменяются походы там, в театр, у нас отменяются цирковые представления, ну, что-то такое, что связано, скажем так, вот с такой вот внешней какой-то активностью. заставлять ребенка поститься вместе со взрослыми членами семьи, я думаю, что это ни в коем случае нельзя делать. Просто нельзя. Почему? Дело в том, что ребенок должен сам захотеть. Вот когда ему захочется поститься, когда он начнет вас спрашивать о посте, вот тогда вы ему можете что-то говорить, вы можете что-то объяснить, рассказать. Пускай очень-очень просто, очень примитивно рассказать, совершенно неинформативно. Там самые-самые крошечки там какой-то информации такой для ума. Но если он скажет, как вот я помню, наша дочка, она вот в 9 лет, она захотела поститься вместе с нами. Она, знаете, она смотрела, что-то мы едим совсем другую еду, она совсем другую пищу ест. Я говорю, а почему я ем одно, а вы едите другое? Мы ей объяснили, что дочь сейчас пост идет, поэтому мы с мамой вот постимся. А ты не постишься? Ага, а я же не пощусь. А я тоже хочу поститься. Ну хорошо, попробуй с нами поститься. Если тебе будет трудно, обязательно скажи. И вот, знаете, вот наш ребенок постился вместе с нами. Я вам хочу сказать, что даже когда девочка уже выросла, стала такой взрослым человеком, стала, вышла замуж, уехала от нас, она стала жить своей собственной жизнью. Муж у нее человек от церкви далекий. И знаете, как вот девочка, женщина, она идет за мужем, и она, что-то поддалась тому, что там церковь постольку поскольку, там церковь, богослужение и так далее. Вот ее связь с церковью в это время обеспечил пост. Знаете, так говорю, очень интересно. Она даже, помню, прекратила ходить в церковь, приходить на службы, но она никогда не прекращала поститься Великим постом. И потом наш ребенок через покаяние, потому что, знаете, ребенку вообще невозможно объяснить что-то о Боге. Ему можно рассказать, ему можно дать какую-то информацию. Он это может уложить в свою головочку. В воскресной школе может уложить в свою головочку. Но гарантия того, что он станет верующим человеком, совсем нет. Просто вот один ребенок растет в одних условиях. Я помню, вот я воспитывался в семье военных. Так я и вырос военным человеком. Это для меня армия, это мой дом родной. А у нас дочь, она выросла с мамой на клиросте. Вот она действительно, это ее дом родной. Но совсем не обязательно, что она была верующим человеком. Совсем не обязательно. Она потом пришла к вере. Через покаяние, которое пришло, настигло человека уже в зрелом возрасте. И теперь ее вера, она действительно, она зиждется на этом покаянии. И пост, это тоже очень интересно, вот через свое отношение с Богом, через этот пост, который у нее сейчас, она продолжает поститься, и ведь ее муж тоже стал поститься. В общем-то, для него, человека такого, в общем-то, неверующего, это уже такой очень серьезный шаг вперед. И мы не будем забывать, что муж освящается верующей женой, и неверующая жена освящается верующим мужем. Поэтому, знаете, никогда ничего не нужно человека заставлять. Ты дай ему азы, ты покажи ему пример. А если он тебя спросит, научи его.
Большое спасибо, отец Александр, за ваши ответы. Я хочу напомнить, что сегодня по телефонной связи мы беседовали с отцом Александром Дьяченко, настоятелем храма Тихвинской иконы Божией Матери села Иваново Александровской епархии. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.